Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире «Радио «Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова, и сегодня со мной в студии наш гость, клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский.
Добрый вечер.
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас завтра в храме, в 17-е воскресенье после Пятидесятницы и на наступающей неделе. По традиции попробуем понять смысл наступающего воскресения, исходя из тех отрывков из апостольских посланий и Евангелия, которые прозвучат завтра в храме. За божественной литургией мы услышим отрывок из второго послания апостола Павла к Коринфянам, из 6 главы, начинается отрывок 16 стихом и заканчивается в 7 главе 2 стихом. Отрывок на самом деле очень маленький.
Ну, очень важный.
Да, я себе позволю даже его просто прочитать. «Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы – храм Бога Живого, как сказал Бог. Вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дщерями, говорит Господь Вседержитель». Итак, возлюбленные, имея такое обетование, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем. Вместите нас, мы никого не обидели, никому не повредили, ни от кого не искали корысти. Ну, казалось бы, вот все так просто, только совершенно непонятно, каким образом мы должны выйти из их среды и отделиться?
Ну, на самом деле, вот если мы говорим, опять, про реалии того времени, мы можем полностью перенести их на реалии нашего времени. У нас значительно большая часть населения нашего богоспасаемого Отечества называет себя православными христианами. И при этом же наибольшей популярностью среди духовной, в кавычках, литературы пользуются книги по астрологии, по магии, по всевозможной эзотерике,
по гороскопчик посмотреть в интернете с утра.
Да, еще что-нибудь. То есть, как бы люди, с одной стороны, считая себя христианами, с другой стороны, совершенно не гнушаются всевозможными прямо запрещенными священным писанием той самой духовной нечистоте, о которой говорит апостол. И нечистоте не прикасайтесь, и я приму вас. И это на самом деле вот за последние десятилетия, сколько я 30 лет служу священником, по большому счету ничего не изменилось. Буквально вчера я разговаривал опять-таки в очередной раз с женщиной, которая вот пришла ко мне, у нее хотя бы сомнения были, поэтому она пришла спросить у священника, потому что, значит, она, у сына какие-то там якобы проблемы, ничего серьезного, просто что-то им там вот не нравится, кто-то говорит, что там его типа сглазили, никаких признаков даже нет, но надо идти к бабке его почистить. Вот это прям классика, то есть надо вот, и вот я чувствую, что что-то здесь не то, хотя вот там свекровь говорит, что она молитвы читает, и на самом деле ничего там плохого такого как бы нет, но вот, слава богу, сомнение возникло у женщины, а то, видите, без сомнений, никаких сомнений нет, и люди, с одной стороны, в храм приходят, а с другой стороны, и опять-таки, это даже не высокий, я в кавычках имею в виду, синкретизм, где люди начинают, проникнувшись какими-нибудь там философскими идеями, начинают размышлять о том, что к Богу ведут разные пути. Вот тут Папа Римский, например, на днях прямо заявил в собрании с буддистами всевозможными и восточными, и всякими прочими этими. Говорит, ну, у нас один Бог, просто мы идем к нему разными путями. Вот, и когда там его спросили, как вы такое можете говорить там? Ну, говорит, они просто медленно идут и не совсем в ту сторону. Ну, то есть такое, знаете, вот такое лукавство и иезуитство такое, да? Ну, ну да, идут же, как бы, каждый человек, наверное, пытается идти к Богу. Ну, а то, что он идет не в ту сторону, да ладно, для красного словца скажем, что мы идем в одну сторону. Это еще как-то объяснимо в современном мире, потому что как-то надо объяснить миллиард китайцев там или 1,5 миллиарда индусов, которые непонятно куда идут. А здесь вот именно нет ничего высокого. Тут вот простое бытовое язычество, простое бытовое колдовство, волхвование, прямо наказываемое в Священном Писании смертью, называемым духовным блудом. Той самой духовной нечистотой, о которой говорит апостол Павел. Какое, вот, какая совместимость, совместность, пишет апостол, с этой фразы начинается, храма Божия с идолами. Нет, прекрасно совмещалось 2000 лет назад, апостол Павел вынужден был об этом говорить, и прекрасно совмещается у большинства людей и в наше время. И когда начинаешь что-то говорить, да, отстаньте вы от нас, что вы тут вообще к нам со своими требованиями пристаете, ишь, какие исключительные нашлись. Вот. К сожалению, проблема никуда не девается. Слова апостола Павла максимально актуальны для нашего времени.
А почему никуда не девается? Вот мы начинаем знакомиться с русской классикой, часто с вечеров на хуторе близ Диканьки.
Ну, это, я бы так сказал, все-таки описание украинской реальности. Все-таки разность восприятия. Сибиряк, русский сибиряк, несколько по-иному видит мир, чем житель Нечерноземья. И житель Кубани по-другому воспринимает мир и общение с духовностью, чем житель Ямала. Это совершенно нормально. Это не перестает делать его русским. И русский украинец, назовем его так. Вот я сейчас не имею в виду совсем уж какие-нибудь западные области. Все равно это некое иное восприятие. У нас такого не было. Вот в Великой России такого взаимодействия с нечистой силой, оно было другое просто. Поэтому все-таки Гоголь описывал реальность такую, знаете, заднепровскую. Вот это не хорошо и не плохо, но речь же не об этом. Речь о том, что, к сожалению, в христианстве в чистом виде, что называется, не оскверненным никаким язычеством и магизмом, нету простых рецептов решения сложных вопросов. А магия, язычество предлагают эти самые простые рецепты. Что нужно сделать, чтобы получить требуемое? Мне приходится постоянно, с одной стороны, как бы начинаешь объяснять, и люди недоуменно на тебя смотрят. Вот чего это в мае, в начале июня вдруг одиннадцатиклассники наполняют наши храмы? Вот. А им ЕГЭ сдавать, понимаешь ли, и они, им нужна помощь. И ладно бы просто помощь, им нужна гарантированная помощь. А в храм они приходят и говорят, нет, знаете, никакие гарантии мы вам дать не можем. И вообще в храм надо приходить не для того, чтобы получить помощь, а для того, чтобы соединиться в любви со Христом. Чего? Куда? С кем соединиться? То есть у людей нету этого запроса даже. Они слов этих не хотят понимать. Вот. И это грустно, конечно, потому что христианство – это про человека и про Бога. А язычество – это про решение земных проблем с помощью магических технологий. Язычество тоже об этом. Как приобрести силу? Как победить врага? Как сделать так, чтобы урожай все-таки был? Как, ну и вот это вот, как чтобы дождик пошел? Вот. И вот исповедаль, да, у нас, вот я тоже люблю рассказывать истории, помню, как на Илью Пророка там отслужили молебен, и дождик таки пошел, но все-таки гарантии нет, если он не пойдет, мы не должны сказать, что мы как-то неправильно молитву прочитали, давайте правильно прочитаем, и тогда все будет хорошо. Поэтому, да, никуда это не делось, и никуда это не денется.
Обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Луки, из 7 главы, стихи с 11 по 16. Это история о том, как Господь исцелил умершего сына вдовы в городе Наине. Собственно говоря, история также хорошо известная, как и исцеление дочери Иаира, но есть вещи, которые сильно ее отличают.
Тут от... даже не исцеление, а воскрешение.
Воскрешение, да. Сильно отличают историю воскрешения сына Наинской вдовы от всех других и исцелений, и воскрешений. Во-первых, она ничего не просила. Вот столкнулись две процессии. Одна похоронная, а другая во главе нее идет Господь. Они не могли разминуться, они неизбежно должны были встретиться. Вот, вот по логике самой жизни. И без всяких просьб Господь воскрешает этого юношу. Но удивительная фраза, которую он говорит перед этим. Он ей говорит: не плачь. Но мы же знаем заповеди блаженства. Блаженны плачущие. То есть опять, как часто это бывает в Евангелии, все переворачивается в нашем представлении совершенно другой стороной.
Ну, во-первых, все-таки именно этот отрывок, так же, как и другие места из Евангелия от Луки, позволяют нам увидеть эту удивительную особенность Евангелия от Луки, именно вот этого Евангелия, где Господь показан как любовь без условий. Не как вот ты сделаешь что-то, то-то, то-то, вот должен ты веровать, если будешь иметь веру, то вот получишь. И это тоже важно. Важно, что у нас есть четыре Евангелия, в каждом из которых Господь как бы поворачивается к нам той или иной. Мы его видим с той... Он не он поворачивается, а мы его видим с той или иной стороны. И здесь мы видим его как безусловную любовь ко всем. Действительно, ничего нам не говорится про то, что какие-то особенные должна была эта вдова даже выполнить условия, что как бы... Как, например, помните исцеление бесноватого юноши после преображения? «Если можешь веровать, все возможно верующему, а он такой: веруй, Господи, помоги моему неверию». Действительно, здесь ничего подобного нету. Господь просто и безусловно исцеляет. И это здорово. Это прямо вот радостно и утешительно, на мой взгляд, видеть, какой Господь, что он не ставит никаких условий. Не в смысле, что типа вот Лука говорит, что он не ставит, а Марк показывает, как он ставит, а что его действие всегда является любовью. И для кого-то эта любовь проявляется в том, что он ставит ему условия, потому что это не условия, это некие слова, которые тоже являются любовью, и они должны произвести какое-то действие в человеке. Или условий не ставит. Бог выше всех условий. Он просто есть любовь. И это очень важно. А по поводу «не плачь», понимаете как? Вот ведь любовью в одной и той же ситуации, это про великий и могучий не только русский, но и вообще человеческий язык, можно плачущего человека обнять и сказать: ну, поплачь. И это будет любовью. И этому же человеку, такой же точно обнявший его человек, может сказать: ну, не плачь. Это же не требование, это не призыв, плачь или не плачь. Это некие слова укрепления. Мы видим рыдающую мать, которая является вдовой. Ее плач – это плач отчаяния. Блаженные плачущие – это не блаженные отчаянные, которые плачут от отчаяния. И слезы отчаяния не являются благословленными и блаженными слезами. И про них надо сказать: не плачь. Потому что, опять-таки, реальность в наше время, я знаю людей в наше время, которые остаются совсем одни. Я знаю женщин, которые остаются одни, у которых нету ни одного близкого человека, у которых умирают дети, умирают мужья, и она остается одна, и это какая-то бездна отчаяния перед ней открывается. При том, что ей не придется голодать, у нее будет... ей будет на что жить, она не одна, она социализирована, и все равно это остаться одной – это окунуться в бездну отчаяния. В древнем мире это было гораздо хуже. Женщина вообще не была человеком в социальном смысле этого слова. И когда умирает единственный сын, а она вдова, она вообще просто повисает в воздухе, и вообще не на что опереться. И действительно, ее слезы – это слезы отчаяния. И такими слезами нельзя плакать. Это, по сути, слезы неверия. Господь останавливает ее отчаяние. И вот не всякий смех плохой. не всякие слезы хорошие. Это тоже важно помнить, что если мы начинаем схоластически препарировать те или иные слова Христа, мы иногда можем прийти к совершенно фантастическим, абсолютно нехристианским выводам. Поэтому все-таки мы должны вот так вот органично понимать происходящее.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость, клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Мы очень любим древних святых. И на этой неделе у нас будет возможность вспомнить мучеников Сергия и Вакха 20 октября, прямо вот в воскресенье, и преподобную Пелагию Антиохийскую. Ну, с Сергием и Вакхом все понятно. Во-первых, мы очень любим древних святых воинов, которые пострадали в гонениях первых веков, стратилатов всевозможных.
И победоносцев.
И победоносцев тоже мы очень любим. Поэтому с воинами как-то вот... А тут особая статья, поскольку... в честь мученика Сергия принял постриг преподобный Сергий Радонежский с именем Сергий. Но мне хотелось бы особо поговорить про преподобную Пелагию Антиохийскую, памятью 21 октября. Почему, собственно, хочется про нее поговорить? Потому что, не знаю, у всех собственное восприятие житий святых, но мне всегда было немножечко странно, почему мы так почитаем Марию Египетскую и при этом забываем святых, которые практически прошли тем же путем. Ведь, собственно говоря, преподобная Мария Египетская для нас ассоциируется с Великим постом. Во время Великого Поста про нее говорится и в богослужебных текстах, и в проповедях, и житие ее мы не только келейно дома читаем сами, но и в храме за богослужением, которое в народе прозвано «Марией настояние». Все, что можно, вот во всех форматах, как сейчас говорят, мы погружены в воспоминания этой святой. Но спросить просто вот в храме любого прихожанина Пелагию Антиохийскую, он знает, он о ней как-то может хоть два слова сказать? Я думаю, что далеко не каждый. Хотя эта женщина вообще, если про преподобную Марию мы даже толком не знаем, где она скончалась и где она...
20 дней пути от монастыря Иоанна на Иордане.
Ну,
а куда?
А куда?
Чего?
А что касается Пелагеи Антиохийской, мы как раз очень хорошо знаем, где она скончалась, потому что скончалась она на Елеонской горе. Чуть ниже места Вознесения. И женщина была в мегаполисе тех времен Антиохии. Она была, ну, как сказать, как сейчас была бы модная бьюти-блогерша, или же участница какого-нибудь телевизионного шоу, распиаренного и с кучей фанатов, подписчиков и чего угодно. Вот, ну, чтобы было просто понятно соотнесение с нашим временем, степень ее раскрученности, как сейчас говорят, и популярности в, можно сказать, втором городе Римской империи, поскольку Антиохия была, как, наверное, в современной Америке Нью-Йорк по сравнению с Вашингтоном. И достаточно было одного слова святого отца, который во время собора, происходившего во дворе церковном, увидел ее окруженную толпой фанатов, И вместо того, чтобы либо потупиться и отвести глаза, как это сделали остальные участники собора, обратил внимание на то, что эта женщина потратила колоссальное количество времени и средств для того, чтобы так выглядеть, чтобы нравиться своим фанатам. И он тут же перекинул мостик, почему мы не тратим столько времени и сил на то, чтобы понравиться Господу. Вот, казалось бы, простой риторический прием. Но, как сейчас вот сказала бы, может быть, какая-то молодежная аудитория, женщину так торкнуло, что она пришла на следующий день к этому священнику, к нону, и дальше повторила практически все то же самое, что сделала преподобная Мария. Она отправилась в Иерусалим, она приняла покаяние, она крестилась. И когда уже вот новокрещенный в течение 8 дней носил белые крещальные одежды, и вот нужно было уже эти одежды снимать, и она их сняла, одела какую-то потрепанную рясу, и дальше она в течение всей оставшейся жизни подвязалась в подвиге отшельничества. И местом своего отшельничества выбрала Елеонскую гору.
Вообще есть много чего интересного сказать по этому поводу. Можно даже не то, что очень христианское сказать. Из истории нам известен афинский тиран Полистрат. Это было несколько ранее, чуть ли там не на 500 лет описываемых событий, и просто из его, это не житие, несомненно, он был тираном, но для того, чтобы получить поддержку народа, значит, он нашел известную Гетеру, ну, собственно, что-то, какой-то вот аналог Пелагии, и призвал ее одеться как Афина, одел ее, купил. И она въехала в Афины в полном вооружении, потрясающую копьем. И, собственно, политический месседж был понятен. Афина голосует за Полистрата. Все прекрасно понимали, что это не Афина. Все знали эту Гетеру. Но для людей не было сомнений, что в таком прекрасном образе сама богиня поддерживает этого самого Полистрата. Это не я придумал, я прочитал эту историю у одного известного ныне замечательного человека, Виктора Мараховского, его историю про нынешние выборы в Соединенных Штатах Америки, где, соответственно, современная известная певица в день дебатов Камала Харрис с Трампом выступила прямо вот по окончании дебатов, что она за, соответственно, именно за Камалу Харрис, и это тоже воспринимается так, ну, раз вот такая прекрасная, соответственно, и всем известная певица выступает за нее, значит, ну, наверное, боги на ее стороне. То есть люди даже сейчас воспринимают, вот, ну, если в кого-то богини вселяться, то, наверное, вот, то есть это было не просто про телесную красоту, это была некая мистика, ее воспринимали фактически как богиню, и Пелагею точно так же воспринимали как богиню. Эти поклонники, это были не современные фанаты Елены Блиновской, да не будет она к ночи помянута, или там какой-нибудь инстасамки. Это была другая история, она была мистически религиозная. И, несомненно, сама она тоже себя воспринимала в этой роли. И тут она вдруг увидела, то есть это была девушка, несомненно, религиозно настроенная. И поэтому для нее этот момент религиозного обращения — это не вопрос, будет ли та или иная блогерша способна к покаянию и там, уходу в монастырь. Она вообще была религиозным человеком, и для нее это было религиозное деяние. Просто она встретила в лице епископа Нона и его проповеди учение об истинном Боге, и готова была действительно вот в 6 дней изменить свою жизнь. Поэтому это вообще очень красивая, конечно, история во всех смыслах, не только вот в таком простом, типа вот была блудница, стала монахиня. Вопрос, почему именно ее житие менее известно у нас, Да это вообще не вопрос. Ну, как бы не вопрос, я не в смысле подвергаю сомнению. Ну, дело в том, что таких историй не может быть много. Вот реально мы так устроены именно на уровне вот людей, не каждого конкретно взятого человека, что вот не может быть много известных проповедников. Вот, не может быть много известных преподобных отцов. Не может быть много воинов на белом коне, копьем поражающим дракона. Вот, есть один. И, ну, так оно все устроено. Во всех, как в добродетелях, как в святости, так и в самом падении. К сожалению, да, вот много групп по 4 человека с гитарами в руках пело в 60-е и 70-е годы где-нибудь в окрестностях Ливерпуля. Но одни стали Битлз. И вот это не значит, что они пели лучше. Я, кстати говоря, видел исследование, где вот с точки зрения музыкальной и всей остальной... Простите, что я эти параллели провожу, но вот им как-то выпало... И они стали вот действительно всемирно известными там с миллионными поклонниками. Что тут с этим как бы сделаешь? Ничего не сделаешь. Поэтому это не значит, что Пелагея менее святая, чем Мария Египетская. Ну, вопрос известности, вопрос почитания – это вопрос, находящийся я из передачи в передачу, из нашей встречи в нашу встречу. Повторяю, что это вопрос на самом деле загадочный, не имеющий рациональных объяснений. Хотя почему Петр и Феврония оказались в народе любимы, и почему-то именно они, помимо всякого особой какой-то воли, они оказались у нас покровителями любви, семьи и верности, а не Дмитрий и Евдокия. Хотя житие Дмитрия и Евдокии, казалось бы, наверное, больше подходило на эту роль, потому что если так мы вчитаемся, и не случайно, вот когда мы читаем житие Петра и Февронии, многие вопросы, многие моменты вызывают вопросы, но любят их, почитают их, молятся им, и даже государство согласилось на день их памяти установить государственный праздник, День любви, семьи и верности. А хотя могло бы быть и по-другому. Но это тайна. Почему по-другому?
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
Седмица на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Седмица на радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья! В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Ну вот, мы очень любим апостолов, но
любим.
Да, но очень мало про них знаем. Тем более, что есть апостолы, которые для нас остаются загадкой. Вот 22 октября мы будем вспоминать апостола Иакова Алфеева. Кроме того, что он был, мы, в общем-то, не знаем ничего про него. И вот это, ну, вот правда.
Ну, это же здорово. Если человек упомянут в Евангелии как один из 12 учеников Христа, это здорово. Это значит, что он действительно велик. И иногда этого достаточно. Иногда нет, как в случае с апостолом Павлом, или Петром, или Иаковом Заведеевым, или Иоанном, про многих, или Фомой. Мы про них знаем гораздо больше. Вот. А про некоторых не знаем. Не оставили о них, не осталось от них письменных свидетельств, не возникло в их жизни архетипических историй. Это вовсе не делает их менее значимыми. Христос их выбрал, Христос их назначил. Они исполнили свое апостольское служение, и это, в общем, вставит их в ряд величайших деятелей человечества, хотя о них нам действительно мало чего известно.
Но мы всегда стараемся как-то для себя приблизить, что ли, каждого святого, то есть представить его хотя бы, каким он был, ну, хотя бы в самых общих чертах. Для этого существует житие. Но что касается апостола Якова Алфеева, мы как раз с трудом можем себе что-нибудь представить.
Да, нам фактически реально ничего не известно. Есть попытки как-то это дополнить, реконструировать, что-то обобщить, но мы не можем, наверное, вот вы правильно сказали, для того, чтобы у нас возникло личное отношение к святому, мы должны каким-то образом получить, что ли, его какой-то портрет психологический или духовный. Вот. Но здесь мы ничего такого сказать не можем. Видим, что человек был предан Христу, видим, что он ходил с ним, видим, что он выполнял какие-то, естественно, апостольские задания и поручения. Это, кстати говоря, ну вот если вдруг нам так захочется что-то такое для себя, чтобы какая-то зацепка, что называется, была в голове и в сердце, вот мы видим, что есть люди, которые, неважно где, в приходе, например, которые видны. Иногда они шумят. Причем иногда шумят в прямом смысле этого слова, их слышно. Не на богослужении даже, не обязательно, но их голос слышен. Есть, иногда они делают очень много полезных дел, и все об этих делах знают. И о них остается память. Иногда их на престольные праздники после 20 или 30 лет их работы в приходе им вручают грамоты или архиерейские награды. И это здорово. И есть люди, которые на самом деле делают не меньше, но они как бы остаются в тени. О них почти ничего не известно. Так что даже вот стишок такой был у Агнии Барто. Кто не знает, я забыл, как то ли Манечку, Маню знают все. Вот, я не помню, по-моему, там не Манечка была. Вот. А есть люди, которых никто не знает. Они как бы вот в тени, но иногда они делают даже больше. И мне кажется, вот апостол Иаков – это как раз вот, я бы так сказал, странно от меня это слышать, я бы его назначил небесным покровителем таких тихих и неизвестных людей, спокойных и смиренных делателей, вот, про которых даже, может быть, и никто и не вспомнит. Я, кстати, обращал внимание, такое бывает. А помните, у нас была такая-то, а где она сейчас? А даже никто не знает, где... она столько всего для нас сделала, она тогда вот и то-то, и то-то, и то-то. А как-то раз, и вроде не осталось о ней... не заявляла или не заявляла на себе каким-то громким образом, и даже какую-то историю о нем рассказать нельзя. Вот таких людей на самом деле много, таких людей среди делателей большинство, и они как бы противопоставлены, от них не осталось житий, они не кричат на каждом углу, посмотрите, какой я крутой. Но они составляют, собственно, главное, они составляют, это самая главная ценность вообще человеческого общества и особенно, конечно, церкви, потому что смирение, они проявляемые ими в жизни, оно как бы вот и остается смирением с ними после их ухода.
Ну, еще один праздник этой недели, ну, это такой подарок москвичам. Ну, не только москвичам, конечно, но москвичам особенно. 26 октября – это праздник в честь Иверской иконы Божьей Матери. Я про Иверскую икону знала, когда у меня не было ни малейших поползновений узнать, что такое церковь, что такое вера, и не открывала я Евангелие, и не знала я церковные истории. Но я очень любила стихи, и... ассоциировалась у меня с теми словами, которые написала Марина Цветаева. Казалось бы, тоже человек очень далекий от православия, от церкви, но, по-видимому, поэты, они как-то по-другому чувствуют. И вот то, что было разлито в московском воздухе, она восприняла просто как данность. И у нее удивительно это все прозвучало, а вон за той дверцей, куда народ валит, там иверское сердце червонное горит. А еще она писала, что часовню звездную приют от зол, где вытертый от поцелуев пол. Вот этот образ пола, вытертого поцелуями, это, конечно, очень сильно. Но да. Феномен почитания иверской иконы Божьей Матери в Москве, ну и вообще в России, он, конечно, для меня так и остается сказочным, таким загадочным, удивительным, потому что всему есть какое-то объяснение. Здесь объяснения для меня нет никакого. Ну, в смысле внешнего, событийного. Ну да, Сафона по просьбе патриарха прислали икону. Встречал ее, поскольку патриарх Никон ее попросил привезти список с Афонской иконы. Ее привезли, встречал ее, естественно, царь Алексей Михайлович со всеми своими чадами и домочадцами. Хранилась она у царицы, потом была передана царевне Софии, потом она оказалась в Новодевичьем монастыре. То есть эти все события объяснимы, и таких событий с бесчисленным сонмом образов Матери Божией, которые у нас почитаются, вполне коррелируются. Ну, таких историй, правда, много. Ну, пускай будет там это не в первые действующие лица не царь с царицей, но какой-нибудь князь. И вдруг происходит совершенно удивительная вещь. Вот у этих воскресенских ворот, где встречали эту икону, возникает часовня, сначала деревянная, потом каменная, куда помещают список уже с той иконы, которую прислали с Афона, и с этого момента все замыкается. Вот человек, который хочет войти на Красную площадь через Воскресенские ворота. А что такое Красная площадь? Это же Кремль – место святынь, а Красная площадь – место торга. Еще там до кремлевских святынь еще нужно всю площадь пройти и только в Спасские ворота войти внутрь Кремля. Но уже проходя, чтобы пройти через Воскресенские ворота, человек должен сначала зайти в часовню, помолиться, приложиться, дальше там мужчины снять шапку и только после этого войти в эти воскресенские ворота. Каким образом вот это все сложилось? Просто чтобы понять то, что поняла Цветаева, нужно понять, как вообще все это происходит.
Ну, вам как рассказать? С одной стороны, все-таки эта икона уникальна своей историей. Не истории привоза в Москву при патриархе Никоне, хотя, конечно, по времени это совпало с удивительным расцветом вообще вот русского государства. Патриарх Никон в тот момент был еще архимандритом моего любимого Новоспасского монастыря, а потом, но уже тогда в Новоспасском монастыре были архимандритом Никоном заложены седалища для всех пяти патриархов. Уже тогда он мыслил себе Москву как столицу православного мира. И поэтому, а это мог мыслить только человек, и, который является отражением размышлений всего народа. То есть после окончания смутного времени и после, так сказать, первого Романова Михаила Федоровича при Алексее Михайловиче, соответственно, это вот небывалый подъем и народного, в том числе, самосознания. Но дело даже не в этом. Где вы видели еще икону, которая была, щека которой была бы прободена, пробита копьем воина-иконоборца, и, я сейчас говорю словами акафиста, абия, источившая кровь? То есть сама по себе история, вдумайтесь, вслышьтесь, да, то есть чтимая икона, иконоборчество, 7 век, никакой не 17-й Руси, за 1000 лет до этого. То есть вот эта вот связь, что она была пробита копьем воина-иконоборца. Благочестивая вдова иже в Никее пускает, не зная, как сохранить эту икону, пускает ее по морю. Икона прибывает на Афон. Не дается иноком, то есть как бы старец Гавриил в видении ему было дано, что он должен по воде, как по суху, пройти для того, чтобы принять эту икону. То есть икона несколько суток стоит в видении Иверского монастыря, сияет божественным светом, а никто взять ее не может. Вот, соответственно, дальше ее приносят в монастырь, помещают в центральный храм, она сама перемещается на ворота, то есть она вратарница. Сама вот это название ее иконы — вратарница. «Радуйся, благая вратарница, двери райские верным отверзающие». Соответственно, и в Москве она становится вратарницей. Иверская часовня, соответственно, Воскресенские ворота — это вход в Москву. Это блокпост на МКАДе, простите. Соответственно, надо понимать, да, что Москва — это Кремль, Красная площадь, Китай-город. Соответственно, это ворота в Москву. Человек входит в Москву. Как можно войти в Москву? Неизбежно поклонившись этой самой Матери Божией перед ее иконой Иверской. Поэтому здесь как бы совпадает все. Это попадание в десятку, на мой взгляд. И как раз здесь нет вопроса, как такое могло произойти, что она была чтимой. Она была обречена с самого начала на то, чтобы быть чтимой. Но бывает такое, что кто-то предназначен, а не получается. А здесь неисчислимые чудеса, совершаемые по молитвам перед этой иконой. Соответственно, плюс вот это вот попадание в образ, ее история в народном сознании, попадающая, как я уже сказал, в десятку, так же, как всадник на белом коне, поражающий дракона. Любой человек, вот у нас действительно есть ряд икон, мы смотрим, у нас ведь всего-то три иконописных типа. Соответственно, это путеводительница смоленская, казанская, это умиление владимирское и федоровское, и множество других, я называю только самые известные. Это молящаяся, аранта, соответственно, знамение псковское, покров, опять-таки, особенно в псковском, в новгородском изводе. И иверская попадает, она, это просто одна из икон, но ни у кого нету крови, которая течет по щеке. И поэтому ни одна не получает наименование вратарницы даже до того, как ее ставят на вратах в, где угодно, в Иверской обители, в Москве. Она сама выбирает, где ей быть. Она является не случайно хранительницей Афона. Она является хранительницей Москвы, она сама себя назначила. Несмотря на то, что люди первоначально думали как-то иначе, они по-другому пытались распорядиться всей этой историей. Но она себя назначила, она является самовластной владычицей. И здесь, конечно, вот у меня, например, вопросов больше нет, честно говоря, к этой истории. Поэтому это не придуманная святыня. Это святыня, которая сама сказала нам, что это святыня. И поэтому, опять-таки, вопросов нет, почему после восстановления Воскресенских ворот эту историю мы попытались символически повторить снова на Афоне, был заказан список, снова он помещен на входе, ну, не в Москву, здесь красный, хотя на входе в Красную площадь, у Москвы теперь слишком много входов, и вообще граница ее теперь непонятная, у нас теперь... В Троицке метро скоро будет, а это 30 километров от МКАДа. Вот, но на входе на Красную площадь, на нулевом километре, реально стоит Иверская часовня, Воскресенские ворота Москвы, и перед иконой Иверской ежедневно с 8 до 8 совершаются богослужения и акафисты московским духовенством уже много лет, уже не первое десятилетие, и, видимо, будут продолжать совершаться. И поэтому каждый московский священник слова акафиста знает близко к тексту: «Радуйся, благая вратарница, двери райские верным отверзающие».
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам, в эфире «Радио Вера» программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Эта неделя я думаю, не только для меня, но и для очень многих людей знаковая, потому что она дает возможность, как говорится, сугубо вспомнить. У нас 23 октября память преподобного Амвросия Оптинского, а 24 октября память преподобных оптинских старцев. То есть вот не один день, а как бы два. И вообще про Оптина сколько ни вспоминай, все мало. Моя первая книжка, которая попалась мне еще в начале 80-х в какой-то ксерокопии, это книга Концевича «Оптина пустыни и ее время». И вот с того момента, как я эту книжку прочитала тогда, это для меня, ну, самая любимая тема – это все оптинские старцы, из которых, на мой взгляд, совершенно незаслуженно очень многие забываются. Но, естественно, люди, которые особенно почитают Оптину пустынь, ездят туда в паломничество, естественно, житие старцев знают, поскольку с тех пор оно... Жития старцев оптинских выходило отдельными книжками.
Целая полка у меня стоит.
И, в общем, все это доступно, все это можно прочитать, и мне кажется, нужно прочитать, потому что каждый из них по-своему уникален, интересен, и в житии каждого из них можно для себя что-то важное почерпнуть, потому что все это очень близко. Это все было совсем недавно. И их пример, он нам более доступен, чем пример древних мучеников, просто потому что исторический контекст, ну, да, он изменился, он сейчас другой, но он, по крайней мере, еще понятен пока нам. Ну, мне так кажется, я не знаю, может, в моем восприятии.
Мне кажется, дело даже не в близости вот такой исторической к нам и не в историческом контексте, хотя это, конечно... очень важно. Например, когда люди узнают, что Антоний Великий был чернокожим, у них возникает некий когнитивный диссонанс. Поэтому мы понимаем, что это вот люди, которые говорили с нами на одном языке и имели примерно тот же самый понятийный кругозор. Они, в общем, возможно, читали Пушкина. И кто-то был, может быть, даже лично. Но... поэтому, да, они нам близки. Но мне кажется, что вот если мы вспоминаем, особенно говорим о всех оптинских святых на этой неделе, то вообще очень важный разговор у нас тут даже в одном поповском чате возник буквально на прошлой неделе. Удивительный разговор о том, в основном среди белого духовенства, хотя и монашествующие тоже приняли участие в этом разговоре, связано это было с тем, что такое монашество, что такое монашеская традиция, как вообще наполняются монастыри, связано это было с тем, что практически по всем епархиям Русской Православной Церкви в сентябре прошли такие монашеские совещания по благословению священноначалия, как раз вот посвященные тому, как должен быть устроен монастырь, как он должен наполняться, на каких принципах. То есть вот это прямо тема сентября, естественно, это породило такую встречную дискуссию даже не среди монахов, а просто среди разных батюшек в разных местах живущих. И, собственно, вопрос в чем? Должно ли или как может расти монашество? Это должна быть книжная культура. То есть мы читаем жития, мы читаем вот святых отцов, исследуя им, пытаясь им следовать, соответственно, каким-то образом должны вот идти и возрастать. Либо это живой опыт. И вот Оптина пустынь, которую невозможно в этой связи не вспомнить, это как раз живой опыт передачи не прямо вот даже старчество, хотя и это там происходило, а это люди, которые жили по-монашески, горели Духом Святым, и к ним приходили самые разные юноши, которые вот от них зажигались и сами становились такими же светильниками. То есть это живая традиция, живая передача этого самого духовного опыта. И что удивительно, что люди, которые сейчас ездят в Оптину пустынь, я не принадлежу к этим людям. Я был в Оптиной пустыне последний раз, наверное, уже лет 15 назад. То есть я не являюсь постоянным паломником в Оптину пустынь, но я знаю людей, которые туда ездят постоянно. Они разных людей, что называется, ни одной компании. Они свидетельствуют о том, что общение со старцами, теми старцами, которых мы сейчас вспоминаем как святых, не прервалось. Человек приезжает на могилу, вот буквально на днях мне рассказывали, человек свидетельствовал о том, что, обратившись с молитвой к Анатолию-младшему, человек получил потрясающий опыт общения со святым и просто буквально преображение собственной духовной жизни.
Хочу просто напомнить нашим радиослушателям, Анатолий-младший – это Анатолий Потапов.
Да, был еще Анатолий. Вот
у человека, Анатолий Зерцалов. И вот.
Да, и тут просто важно, что человек приехал даже не специально именно к этому святому. Он приехал в Оптину и уехал обогащенный вот этим самым духовным мистическим общением с конкретным оптинским старцем. То есть эта традиция, мне сложно, я не тот человек, который может засвидетельствовать, насколько она жива среди ныне живущих монахов Оптиной пустыни. Нет, надо их звать, и они пусть свидетельствуют об этом. Но вот то, что оптинские старцы продолжают жить, помогать и общаться с ныне живущими, к ним приезжающими, обращающимися за помощью, то есть это не умершая, живая духовная традиция, из которой можно напитаться богообщением.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была еженедельная субботняя программа «Седмица». С вами были Марина Борисова и клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский. Слушайте нас каждую субботу. До свидания. До новых встреч.
Храни нас всех, Господь.
«Седмица» на радио «Вера».